Если женщина обижен, слушай группу
Joy Division.
Йоу, привет, вы слушаете Deep, эпизод номер 34. Сегодня поговорим о Joy Division и о постпанке. Каждую неделю в этом подкасте мы обсуждаем творчество самых разных исполнителей, интересные релизы, новости, классические альбомы, а также околомузыкальные темы. И делаем мы это с позиции профессиональных фанатов. По-настоящему любим то, что делаем, поэтому если это вам нравится, оставьте нам оценки там, где вы нас слушаете, порекомендуйте нас своим друзьям и заходите на deepcuts.ru. Меня зовут Слава.
Меня зовут Боря. Я сегодня на правах гостя, потому что второй человек, записывающийся Слава, это, конечно же...
Валера, грустный танцор из толпы.
Совершенно not intentionally у нас сложилась целая серия, где мы с Валерой обсуждаем музыку грустных белых парней. Она начиналась совершенно не так, мы просто решили поговорить с Валерой о тех группах, которые нам нравятся. В какие-то моменты мы решали, ну что, запишемся с тобой? Да-да-да, про что? Ну вот на этом сойдемся. И сошлось так, что мы с Валерой любим грустную музыку, грустных белых парней.
Все, что связано не с рэпом, все, что связано не с рэпом, у нас со Славой совпадение только с грустной музыкой.
Ну еще рэп немножечко. Но рэп, наверное, немножечко все-таки со мной. Кстати, про рэп. Вы сегодня что слушали?
Вообще не рэп, не поверишь. Я слушал сегодня Лану Дель Рей, ее новый альбом Chemtrails of the Country Club, который вышел пару дней назад. Классный, очень красивый альбом от Ланы Дель Рей. Нет, никто не слушал?
Моя благоверная большой привет послушала, сказала, что ну плюс-минус. Я послушал на выходе, подумал, ну минус-плюс, плюс-минус. Первый трек очень смешной, она берет там очень какой-то забавный тон. Такой не хриплый, но как будто бы очень надрывный. Если честно, как ногтями по доске. А в остальном, ну что-то забавное есть где-то там в паре моментов. Наверное, на этом этапе уже не буду там искать для себя выходы на повторную любовь к Лане Дель Рей. После Born to Die как-то ничего меня не вернуло к ее творчеству так же активно, как дебютник.
Но последний альбом мне, наоборот, нравится больше, чем те, что выходили до этого. Хотя...
Это который Chemtrails или еще до него?
Который Chemtrails и который был перед ним. Потому что у меня были проблемы с тем, чтобы...
Rockwell.
Были проблемы с тем, чтобы сесть и прям слушать Лану Дель Рей на протяжении долгого времени. Там крутой образ, там какие-то крутые треки, на что послушать альбом меня не хватало, но вот последние как-то показались мне интереснее. Ну и строчки, конечно же, абсолютно. Она такая выступает по-панковски и говорит, там есть строчки на одной из песен о том, что «Cause every time I said no, it wasn't quite what I meant, if you know what I meant».
Я хочу сказать, что последний альбом смотивировал меня на самую смешную шутку в моей карьере. Это то, что обложка альбома Chemtrails of the Country Club — это такой белый тупим баттерфляй для белых женщин. Я почему-то концептом очень вспомнил именно ту обложку, именно тот альбом. Поэтому, да, я когда увидел, пошутил про это, что это...
Ну вот Лана Дель Рей...
Да, Лана есть.
Из всех таких поп-исполнительниц, наверное, мне ближе, чем остальные по музыке, которую она делает. Но еще есть Лорди, которая мне очень нравится. Но у нее тысячи лет не выходило музыки. Мне очень нравится, да, мелодрама у Лорди. Это невероятный альбом. Хотел сказать, на концерт, по-моему, не попал тогда, но альбом очень крутой. Ну, еще есть Мэгги Роджерс, у которой был классный дебютный EP, там, с «История с Фарреллом» довольно известная. Ну, девчонка такая еще не самая популярная. То есть Лана Дель Рей гораздо ближе мне, чем, скажем, Тейлор Свифт, который я, мягко говоря, не фанат, чтобы никого не обидеть. Классный альбом, новый.
Нам потом подкаст не выпустить, потому что серверы будут в дудосе от фанатов Тейлор Свифт. Валера, хватит про женщин. Расскажи, какой рэп ты слушал.
Я слушал тоже, на удивление, не рэп, хотя это происходит последние недели три, наверное. Пересел на гитары. Я слушал замечательный альбом группы The Strokes, который выходил в 2020 году. Удивительно, что я никогда о нем не упоминал, потому что в момент выхода это было еще в доковидные времена, по-моему, январь. Это был там первый альбом за очень много-много лет, и он невероятно хорош. Вот насколько можно практически 20 лет пронести карьеру группы и звучать не то чтобы как 20 лет назад, а звучать логично развиваясь. То есть они взяли этот звук, дали Рику Рубину и написали взрослые песни. И получилось просто феноменальный...
Да не тот, который получил Грэмми последний раз.
Да, да. И, в общем, я его послушал именно потому, что узнал, что он выиграл в номинации «Лучший рок-альбом». Я подумал, ну что ж, давайте к нему вернемся, поскольку в моей памяти он осел как хороший альбом. И тут я его начал переслушивать раз за разом, какие же там хорошие песни, как хорошо они спродюсированы, как хорошо исполнены, ну, то есть высший пилотаж. И удивительно, что мы вот сейчас как бы говорим о постпанке, а Strokes — это группа, принадлежащая к такому музыкальному течению, как постпанк ревайвал, в начале нулевых прогремела в Нью-Йорке, откуда они родом, и уже на весь мир со своим дебютником.
Ты назвал постпанк ревайвал немножко по-другому. У тебя было другое очень смешное определение для постпанк ревайвала.
Я уже не помню его. Ладно. Блин, я понял. Да, там связано с мертвыми женщинами. Ну ладно. В общем. К слову, хватит о женщинах. Так вот, и... В общем, да, второй альбом, который я слушал, это новая версия альбома X-Ray. X-Ray — это вокалистка группы Daughter. Может быть, знаете, такая инди-группа,
со которая страшная в 2014 году... обложка такая.
Ну да, ну не со страшной, а с дурацкой. То есть это такая милая инди-группа.
А нет, я перепутал с кем-то. Я перепутал с группой Daughters. Ты перепутал с группой, да,
которая... Daughters — мой любимый альбом в 2018 году. Но другой мой любимый альбом в 2018 году — это был дебютник X-Ray, вокалистки из группы Daughter в единственном числе. В общем, ага. Это был очень грустный альбом. Разобрались. Я помню, как я ходил кругами вокруг дома, шел снег, и я постоянно слушал этот альбом на репите. Очень грустный. И вот выходит версия с симфоническим оркестром. И она еще грустнее. Я снова слушаю это на репите. И забавно, как в тот день, когда я слушал, снова пошел снег там после какого-то перерыва. Ну, так
снег
что,
никак не закончится. Как... Я не могу уже. Пора заканчиваться зиме, она все никак не уходит.
Сегодня полегче.
Снег идет. Это просто кошмар.
Да, кошмар.
И не заканчивается.
У меня появился очень быстрый блиц-опрос для вас, поскольку я сегодня гость. Я совершенно ничего условно не смыслю в рок-музыке. Скажите мне, пожалуйста,
хотим ли мы услышать Назов Карнеги Холли, говоря про симфонический альбом?
Скажите, пожалуйста, какая ваша самая нелюбимая декада в истории рок-музыки?
Моя нелюбимая декада — это времен глэм-рока. Guns N' Roses.
80-е?
Motley Crue. Ну вот
ты,
да.
Ты это...
Я терпеть не... Ты жучишь. Я не
это
люблю.
Лучше, это лучше... Ладно, хорошо, слава.
Ну, я, чтобы еще тебя добить, я скажу нулевые.
Тихо! Брось пушку!
Да, ну тут, конечно, ты его схватил, я его схватил за две руки сзади, а ты как прописал двоечку.
Нулевые, я тут сижу, хвалю Strokes, он говорит, говно ваш Strokes.
Все, ладно, парни, меня можно не слушать, я слушал две песни там из нулевых, я не знаю.
Худшая декада, да, те две песни из нулевых.
Я хочу сказать только, что 80-е — это лучшее десятилетие в истории рок-музыки, и что в последнее время я слушал, у меня такой немного богатый на открытия музыкальный путь за последнюю неделю. Я переслушал альбом Дракьюсу Аффикса Твина, нашел там сэмпл с Канье Уэста, трек называется...
April 14.
April 14, конечно же. И сэмпл потом будет звучать на Blame Game на альбоме Kanye West на том самом, да. Я слушал альбом довольно много, ну, я слушал альбом много раз у Аффикса, и услышал это только сейчас, на удивление. Было довольно прикольно. А еще я слушал альбом Марвина Гея «Here My Idea».
Крутой альбом.
И там был сэмпл песни у 36 Mafia. Это, конечно же, их один из самых известных их синглов «Sippin' on Some Syrup». Это было просто великолепно. Я слушаю вот это вступление и такой думаю, где-то это было. И у меня тут же в голове, внутри, одна, как это называется, нейронная штучка к другой штучке соединяются и такие, блин, и, конечно же, это было у 36 Mafia. Я вообще очень люблю слушать и находить, потому что это классно, там, почитать кредиты, услышать сэмпл. Это прекрасный этап любого прослушивания музыки.
Как просто было у группы «Контейнер», красивый. Люблю покушать, послушать джаз.
Люблю Блёва на студии жахнуть.
Это прекрасный взгляд на жизнь, я бы сказал. Я хотел сказать про то, что что-то похожее было не так давно. Я слушал альбом группы Ramones, Brain Drain, и каким-то случайным образом оказался на вики-странице этого альбома и посмотрел его продюсера. Этот альбом был очень нетипичным для Ramones. Он был такой немножко индустриальный, тяжеловатый. Я помню, читал где-то комментарий, то ли на Last FM, то ли где, что вообще странно, что типа вот этот вот продюсер, который создал для них этот альбом, он вообще пошел с ними работать, но тем не менее он это сделал. И я смотрел музыку, которую делал тот продюсер, к сожалению, сейчас не помню его имени, и оказалось, что мало того, что он сделал вообще гигантское количество самой разной музыки, так он еще и сделал другой, один из моих любимых альбомов Motorhead, это Orgasmatron. И оба альбома на самом деле звучат, ну, по большому счету, так, как будто бы действительно, когда ты узнаешь, что это все делал один и тот же человек, ты думаешь, да, это правда. Хотя до этого я никогда бы не догадался сложить именно эти два альбома. Они очень непопулярные, они такие довольно... Есть у них вот это вот индустриальное какое-то нетипичное, не роковое звучание, нетипичное для группы, я бы сказал. А потом, когда я узнал, что их делал один и тот же человек, я подумал, черт подери, вот за
это я слушаю музыку. Слушай, ты назвал эти альбомы, и я вот, у меня ничего в башке не откликнулось, хотя я
примерно
знаком.
Потому что они такие поздние периодные уже после там того, как
после
вышли...
пика популярности, наверное.
Да, после Ace of Spades, после Rocket Russia, после
все,
вот этого
все,
всего.
Я понял.
У Ramones он вышел в 80-х, и у Motorhead, по-моему, тоже
поздно,
вышел альбом
совсем
в 80-х.
Поздно,
да, это очень поздно. Это был один из их последних альбомов, там, за несколько альбомов до конца. И поэтому узнать, что эти два альбома были сделаны одним
человеком,
да, я понял. Великолепно, просто прекрасно.
Я чувствую, что здесь себя некомфортно. Надо вернуться к рэпам, выпускам слишком много гитар в последних дипах.
Блин, в смысле 80? Такой вопрос задал Борис, блин, декаду назови. Знаешь, декады — это много, 10 лет. Это много, там очень много 80-х хорошей рок-музыки, но столько дерьмовой.
В 80-х гораздо больше хорошей рок-музыки, чем дерьма. Потому что в 80-х у нас был как панк-рок, так,
да,
и
постпанк
тяжелые,
да,
тяжелые жанры, типа
да,
протоблэк метал.
И фугази было,
и
все было.
И тес метал,
да.
И
да,
что там еще?
И протогранж, все было вот это вот. Да, понятно. И Sonic Youth появились. Ну да, но понимаешь, вот, а с другой стороны... То есть, знаешь, как в каждом десятилетии...
Ну, волосатый металл, там,
вот,
ну, Мотли
вот
Крю,
я вот про
ну,
это, Мотли
ну, даже
Крю,
это,
ну, Guns N' Roses, чувак, ну вот.
В 70-х полное десятилетие было как бы вот этого вот волосатого гитарного, ну, в принципе,
и прогрессивного, вот это вот, эти кучи...
Прогрессивное тоже было.
Да. А вот, кстати, я вот, кстати, подумал, что 80-е нет, 70-е да, потому что было куча шаблонных прогрок-групп.
Сейчас у нас рубрика Play Position. Play Position. Которой мы плавненько подойдем к теме. Хочу спросить у вас, ребята, в какой вы сегодня футболке записываетесь?
Я сегодня записываюсь в нестареющей классике зеленой футболке Carhartt, которая, цвет которой называется Dalla Green. Мне это очень нравится. Я сегодня пришел за деньгами.
Я сегодня записываюсь в не в однотонной, совершенно не в однотонной футболке. Она старая достаточно, полсмитовская. Тут, короче, куча всяких... солнц, тел и геометрических, и небесных. Психоделическая футболка, раз уж мы так начали разговор так мельком про 60-е, 70-е, вот как раз примерно из такого контекста, да.
Ну, она такая немножко как будто бы прозрачная или немножко тонковатая.
Нет, это она просто выцвела со временем. Прикол в том,
что... Винтажная, ты хотел сказать.
Да, я хотел сказать винтажная. Это, кстати, единственная вещь, на которую мне указывали девушки из Лит-института и говорили, блин, чувак, классная футболка, да. Собственно, это, да, единственная история про эту футболку.
Это последняя упоминание женщин на этом выпуске подкаста, мы вам обещаем. Я решил, что раз у нас...
Решил,
да,
поддержать.
Мизогинный подкаст,
мы,
да.
Мы слетаем со второй проблематики, кто довел этот Йену. Мы не будем это поднимать, эту тему.
Ну ладно, касательно меня, ребята, мама сказала мне не продавать работу 75-го. Все тот же цвет. Так что я тоже пришел за деньгами, Борис.
Великолепно. Я передаю тебе, да, передаю тебе огромную шкуру и лук со стрелами. Предлагаю тебе снять видео где-нибудь. Как ты думаешь, они снимали это видео в Атланте? Мы сейчас говорим
наверняка,
про клип
наверняка
группы Migos T-Shot.
Да, я так и подумал. Про то,
нет,
что...
это для слушателей в том числе, потому что... там прекрасная обстановка, зима, такие доисторические времена, мужики с золотыми цепями в белых шкурах, да, стреляют из луков, отыгрывают кейвменов, в общем, просто великолепное событие. Мне просто очень интересно, снимали ли это на территории Атланты.
Все вопросы в рубрике Play Positions не случайны, и мы, конечно, начали с футболок, потому что обложка первого альбома группы, о которой мы сегодня будем говорить, стала самой тиражируемой на футболках. Наверное, это самый известный мерч.
Ну, один из точно. Один из точно. Самый не могу сказать, потому что небезызвестный альбом Dark Side of the Moon и изображение логотипа Nirvana тоже так достаточно.
Банану Уорхола вспомнил я. А, и Рамонс. Тоже подумал, что, Ramones, наверное...
Рамонс тоже Ramones, очень, Ramones, популя... да. Очень популярен.
Лого Рамонс. Ну да, наверное, это, в принципе, все, потому что футболок типа Металлики я абсолютно точно не вижу. Банан Уорхола на футболках тоже встречается довольно редко, это вам не винил. Да, наверное, все-таки
Ramones,
иллюстрация Unknown Pleasures, Ramones и Dark Side of the Moon — это топ-3 самых известных рок-футболки, без оценивающей.
Ну, самые обыгрываемые точно, самые часто интерпретируемые.
Короче, люди покупают эти футболки, носят и могут даже не слушать эту группу.
Этот выпуск выходит при поддержке дружественного нашему журналу лейбла Okie Dokie Records и релиза Anadera Meets Friends Volume 2. Это релиз от нашего замечательного монтажера и звукача этого подкаста, который он записывает вместе со своими друзьями. В гостях там будут Мишан, Нонконформистка, Endless Fields, Арваива и Лютринес. Альбом уже доступен на всех площадках, ссылку вы можете найти в описании этого подкаста. Подписывайтесь на Anadera в Spotify, заходите на Bandcamp, слушайте первую часть Anadera Meets Friends и другие альбомы Okie Dokie Records. Если вы хотите стать партнером подкаста Deep, присылайте ваши предложения на почту hello@deepcuts.ru.
Все мы говорим про что угодно, но не про великолепную тему, которую вы сегодня выбрали. Вы грустные парни, мы говорим про квинтэссенцию грустной музыки. Мы говорим про музыку, которую обязательно нужно послушать всем, кто когда-либо грустил, и они в любом случае так или иначе это делали. И, наверное, неспроста я решил пойти именно на этот выпуск, потому что все остальные группы, которые вы озвучивали, они не получали у меня какого-то сознательного отклика. Ну, хорошие группы, да, про Radiohead слышал, ребят рассказывали, но вот Joy Division — это такая штука, через которую прошел, наверное, каждый десятиклассник, каждый одиннадцатиклассник, каждый человек, который учился в школе и который слушал музыку вне зависимости от того, откуда он, его пола и так далее и тому подобное.
Когда на одном из эпизодов мы со Славой общались про то, что когда же Слава послушает вот эти миллион гитарных альбомов, он сказал, я слушал это, и в принципе он послушал типа такие айконик-альбомы, которые, ну, остальное тоже прикольно, но как бы он послушал уже самое лучшее.
Мы про это рассказывали, да. про то, что Слава не слушал Pink Floyd, а ты сказал, что Pink Floyd уже в 21-м году можно не слушать. Я тогда подумал, я ненавижу его, но он прав.
Ну, что поделать.
Это честно.
Когда-нибудь такое случится и с Joy Division, кстати говоря. Я сейчас думаю...
Когда-нибудь такое случится и с Билли Вудсом.
В общем, Unknown Pleasures группы Joy Division. Естественно, самая их известная работа, дебютник. Собственно, о нем, наверное, мы поговорим больше всего, поскольку у всех начинался опыт, я думаю, именно с этого альбома, да? Вы же так познакомились с этой группой?
Я тебе скажу честно, я познакомился с ними наоборот. Я сначала послушал второй альбом и последний альбом Closer, а уже потом пришел через него на Unknown Pleasures. Я пришел на альбом Closer через A Means to an End.
Uh-huh.
Вот. Был прекрасный трек A Means to an End. Я его послушал, подумал, вау, как прикольно, что за группа Joy Division. Я слышал там всякие упоминания и названия. Потом нашел обложку, которую тоже, соответственно, очень быстро опознал. Но сначала мне очень нравился именно Closer. Потом уже пошел Unknown Pleasures. Ну и там, конечно, тоже очень много икон.
Настоящие широкоштанные должны приходить на Closer через первый трек, конечно.
Это уже если ты приходишь, как бы возвращаешься назад, то есть... Трек «Trusty Exhibition» — это трек, в честь которого артист Дэнни Браун в 2016 году называет свой альбом. И тот альбом... Я никогда в это не верил. Я никогда не верил в то, что люди мне говорят, что этот альбом вдохновлен постпанком. Он не звучит как постпанк совершенно. Нету в нем Joy Division и нету в нем той же самой энергетики.
Мне кажется, он в нем звучит... есть надрыв, который был у Joy Division.
В нем есть даже больше, я бы сказал, краудрока там даже больше, чем постпанка.
Наверное, краудрок очень близко. Да, скорее так, чем постпанк, потому что постпанком там вообще не пахнет. Постпанк хип-хоп — это...
City Saviv,
да. Вот это постпанк хип-хоп абсолютно точно. Но Дэнни Браун, как бы, он рефает этот Rust Exhibition на одном из треков на Gold Dust, по-моему, или как он там называется. Он рефает, соответственно, в названии. И есть еще пара каких-то моментов.
А еще, остальном... когда начался первый локдаун, он сделал фотографию, по-моему, в Лос-Анджелесе, небоскреба, на абсолютно пустую улицу и сделал подпись «Alexa, play Isolation by Joy Division».
Прекрасно. Кстати, Isolation. Да, прикольно. Слава, расскажи, как, что там было в 78-м году, когда выходит альбом Unknown Pleasures?
Он выходит в 79-м.
В 79-м?
Я думаю, да, в 80-м, с ума сойти.
В 80-м выходит Closure, в 79-м Closer, выходит Unknown Pleasures, и как раз 78-й год мы обозначаем как год, когда еще не пришли Joy Division, хотя выходила EP-шка. В общем, что происходит на сцене и в музыке в это время?
Счастливые времена, когда всех задолбал прог-рок, без обиды прог-року, но это уже как бы прогремели все панк-имена, тогда уже и Iggy Pop был очень-очень популярен, и Дэвид Боуи
был... Ты считаешь, что он был прямо очень популярен?
Ну, я считаю, он был популярен... А, ну тут надо уточнить. Он был популярен в английской, знаешь, такой андеграундной гитарной культуре, где эти маленькие клубы, то есть, где появлялась уже альтернативная гитарная сцена.
Я очень хочу прояснить таймлайн, потому что я пытаюсь вспомнить, в каком году вышел Funhouse у Iggy и The Stooges. В 73-м, что ли? Или это было гораздо позже?
Слушай, я, насколько помню, в середине 70-х вышел один из самых известных его альбомов. То есть, там,
где... Ну, это, скорее всего... Где что?
70-й, Борь.
Ну, я не помню название, но он так, короче, был очень грязный. Вот очень грязный звук на этом был прям какой-то невероятный. А потом выходил альбом уже, где Iggy Pop, ну, лицо Iggy Pop'а на обложке.
The Idiot.
The Idiot,
а, да. Это Last for Life.
Last for Life
был после The Idiot. The Idiot вышел, по-моему, как раз-таки около 80-х.
А, это уже поздние, тогда поздние вещи, да.
Iggy знавался с Боуи. Он знавался с ним и до этого, но это, по-моему, был первый раз, когда он прям сделал,
господи,
ему
вы напомнили мне про мой любимый паблик ВКонтакте «Гей-рокеры с Марса».
Прекрасное наименование. Я надеюсь, там будет про Iggy и про Боуи.
Там про Iggy и про Боуи, и про Роботс всю дорогу.
Великолепно. Если говорить про музыкальную тенденцию 70-е как усложнение музыки, просто, да, ну, прогрок, собственно, это вершина усложнения по тем меркам, то уже в середине 70-х люди начали упрощать. Одна из таких хороших групп — это Ramones, где есть прекрасная песня, название которой я, естественно, не помню. Там соло на одной ноте в течение, там, по-моему, там 10-15 секунд. Т-д-д-д-д. То есть в 70-х это сделать, люди такие, господи, ты не используешь весь диапазон своего инструмента для соляка? То есть это уже было какое-то даже протестное движение в музыке.
У тебя все песни начинаются 1, 2, 3, 4,
да,
и вы,
да,
начинаете отстукивать, и начинает играть просто самая простая, незавысловатая песня с самой простецкой лирикой в истории.
Ну, собственно говоря, начинается альбомы. Панк.
Да, это удивительно. Ребята... На самом деле это удивительно. Сейчас это не чувствуется, но тогда послушать Ramones после, блин, декады практически там усложненной музыки, это...
Но прям... я вам хочу сказать, что на тот момент все вот эти панк-истории, они очень тяжело приходили, скажем так, в мейнстрим, потому что до того, как появились там какие-нибудь Sex Pistols, которые на территории Великобритании действительно принесли рок-музыку вот в этот, в популярную, как называется, в каждый дом, короче, да, говоря. Да, да. До этого было несколько альбомов у тех же Iggy и The Stooges, которые вообще ни один из них не собрал никакой кассы. Они записывали где-то там у себя в Мидвесте, ничего совершенно там, никаких денег с этого не зарабатывали, только потом эти альбомы начали слушать ребята, примерно как с The Velvet Underground. То есть сначала альбомы записали, и потом все, кто послушал, они так или иначе сделали себе группу и уже начали нести панк-музыку в массы. И среди, конечно же, примеров того, что может быть, после того, как ты послушаешь очень много Iggy и The Stooges, это, ну, это либо Black Flag и Генри Роллинс, либо Иэн Кёртис и Joy Division,
да,
который взял этот звук и, скажем так, немного перевернул его с ног на голову.
Собственно говоря, ты назвал Velvet Underground, он их тоже послушал. Конечно же, Bowie.
Бесспорно.
Наверное, правил в то время, и как раз выходили те альбомы, которые я на прошлом подкасте назвал самыми любимыми, вот это тройка берлинских записанных сына альбомов. Собственно, треком с альбома Low изначально называлась группа Joy Division, она называлась Warsaw.
Warsaw — прекрасный трек у Joy Division. А еще я рекомендую, такая рекомендация перед тем, как мы все-таки начнем послушать эти вот ранние синглы у Warsaw, потому что тот же Warsaw — это великолепный трек. У них очень много всего крутого. Я, к сожалению, не помню по именам. У меня была такая компиляция ранних синглов в плеере. Я слушал их все подряд. Там был Warsaw, там были еще какие-то треки. И они все очень крутые. Несмотря на то, что там, конечно же, пока еще не так, чтобы пахнет Joy Division.
Да, там все чувствуется, ну, очень, да, много панка, но постпанком пока не пахнет.
А еще там есть немножко любви к всяким там эсэсам и прочим историям. Это уже совершенно стоило упомянуть.
Да.
Собственно говоря, на концерте Sex Pistols ребята и знакомятся, и решают сделать группу. Выходит EP с Гитар Югином на обложке. И после они записывают Unknown Pleasures.
Unknown Pleasures — легендарный, великолепный альбом, который сделал прорыв не только в музыке, но и в звукозаписи, и в эстетике. И в... Я не буду перечислять эти бесконечные «и», потому что то, что Unknown Pleasures делит рок-музыку там на какие-то части до и после, можно просто отследить в том, как много и как долго вдохновлялись целые поколения музыкантов этим, именно этим альбомом, и это происходит до сих пор. Весь постпанк, который существует сегодня, это тот же Unknown Pleasures. Это миллион постпанк-групп рядом, безусловно, но как бы этого не выбросить.
Это как, собственно говоря, там дебютник Black Sabbath. Другие вот эти первые три альбома Black Sabbath, которые потом послушает каждый тяжелый, каждый металлист, который,
да,
потом сделает себе какую-нибудь тяжелую death metal или какую-нибудь такую группу, то же самое там, например, со Slayer. Есть такие группы, которые записались и которые слушали абсолютно все, и без которых, ну, музыку которых ты будешь слушать вообще везде, где только можно. И в тяжелых жанрах это Black Sabbath абсолютно везде и всегда, даже бесспорно. Нету группы, которая не вдохновлялась или не слышала Black Sabbath. А вот с постпанковской, панковской историей и с тем, что впоследствии станет альтернативной музыкой, там, конечно, балом правил Unknown Pleasures, то, как он был создан. Я, если честно, не представляю себе, что можно сказать про альбом, ну, на этом этапе, потому что это, ну, это невероятно признанный альбом. Это альбом, который слышали, вот уж реально, какой альбом слышали, ну, наверное, все. Наверное, этот альбом слышали больше, чем «Хроник доктора Дре» или, может быть,
да,
даже «Дебют»,
да,
50
кстати,
Сента.
Так, 100%.
Если есть такие альбомы, то это точно Unknown Pleasures.
Знаешь,
которые слышали определенно все.
Что людей, которые слышали Unknown Pleasures, меньше, чем людей, которые слышали какой-нибудь Скорпион Дрейка.
Ну ты, конечно, завернул, закольцевал, ёбаный бафан.
Straight facts, ребят, straight facts. Ладно, правда, что, единственное, что мы можем добавить от себя, почему мы любим Unknown Pleasures и что в нем нам нравится, ты правильно сказал про альтернативную музыку, которая будет потом. Как раз Joy Division сместили, взяв панковский подход, они убрали оттуда много панковской идеологии. Ну, то есть они там херово играли, условно говоря, там, учились на ходу и так далее, делали все на коленке, но при этом они убрали больше агрессии вовне в сторону интроспективы и изучения себя, в сторону собственных эмоций, что, собственно, потом будет в альтернативной музыке. Это то, что так выделяет Unknown Pleasures на большом ландшафте остальных альбомов.
Панки не слушали Joy Division, как будто бы. Как будто это было немножко не круто, что ли. Не протестно, не круто, мужик ноет, барабаны записали в отдельной комнате.
Ну, как я и сказал, он как будто бы ассимилировал панк. Взял подход и убрал очень много атрибутов, да. Рафинированный панк.
Рафинированный, хороший характеристик.
Да, он взял оттуда каждый элемент и как бы перевернул на 180 градусов. Все тот же панк, но как бы, знаешь, вот другая его сторона. То есть и музыкально реализовано это, конечно, Now No Pleasures. Удивительно было то, что на самом деле постпанк — это уже, конечно, все термины появились после, но если смотреть так глобально, а Now No Pleasures — это панк-альбом, где впервые крик агрессии был в себя, а не mm-hmm. от себя. То есть
именно так.
И это не только в тексте, не только эстетически, но они и музыкально это сделали. Смотри, например, самый простой пример. Когда записывается панк-альбом, записываются барабаны, все гремит, все зудит, записывается со всех микрофонов, на тебя mm-hmm. валит на тот момент по возможности стена звука. Как записывались? Это, кстати, гениальный продюсерский ход, не помню этого чувака.
Мартин Кеннет его зовут, это не барабанщик, это продюсер Fancy Records, лейбл, на который были подписаны Joy Division. Он как раз попросил барабанщика Стивена Морриса записать отдельно все барабаны с установки, чтобы потом он их мог нормально свести. И поэтому они звучат так чисто, механически, как будто бы электронно.
Барабаны на Joy Division абсолютно революционные. Странно, что вы про это начали говорить, потому что я сейчас сижу об этом и думаю, хочу все сказать, что барабаны сделали весь этот альбом, и типа вот эти все ударные, это все то, что это все, что нужно было поменять в панк-рок-музыке, это просто сделать вот эти вот чистые, отпродюсированные ударные.
Все отдельно звучащие, да. Другое. Отдельно звучащие да. барабаны. И это, знаешь, это определило не альбом, это, в принципе, определило музыку во многом дальнейшем.
Ну да, это как ты взял гитару и такой подумал, а что если она будет там играть не просто брынь-брынь, а включить ее в какой-нибудь усилок, и она будет уже там жужжать и визжать.
Да, да.
Это вот примерно на том же уровне изобретение колеса.
Да, то есть это изобретение колеса, которое появилось потом и в электронной музыке, и в поп-музыке, и даже
и
в альтернативной. То есть везде.
Про это.
Весь хип-хоп про вот это, да, то есть один альбом это сделал, и один вот этот ход, то что запиши сначала малый барабан, запиши потом тарелки, и насколько круто они звучат. Поэтому эти лайвы Joy Division, которые есть на телевизионные, они звучат не так. Ну, то есть не создают...
Они совершенно
не создают... Они звучат как панк-группа.
Живьем. Да, хоть они привнесли, что там есть типа электронный пэд, по которому бьют время от времени, все равно звучит очень грязно.
Напоминаю про мою любимую историю, одну из моих любимых историй звукозаписи, это то, что на She's Last Control используется спрей, которым брызгают в микрофон. Прекрасная история. Очень хочу каждый раз... Это история миллион лет, ее все знают, но я хочу каждый раз ее вспоминать, когда мы говорим про, в том числе, ударные на альбоме Unknown Pleasures.
Да, да. Говоря про ударный, еще как раз про She Lost Control, это же переосмысление какой-то попсовой песни из 60-х. Какой-то черный такой фанки, джази, диско песня, которая просто перебивается, и на нее накладывается другой риф. Ее типа говорит, смотрите, ничего оригинального, вот посмотрите, вот откуда это взято.
Это так и есть. На самом деле, если разобрать этот трек по косточкам, то есть отдельно все сложить, ну, в смысле, отдельно эти элементы положить и прослушать, то это все, знаешь, как такая веселенькая компиляция там каких-то, не знаю, мотивов из какой-то веселой, забавной песни. На самом деле так и есть. Если послушать гитару, которая звучит, по сути, это такой подъем по тональности, это самый заезженный ход из поп-музыки 60-х, и бас, который там на полтончика скачет, очерчивая мелодию, то есть это все так. Но соединив, получается одна из самых депрессивных песен в их дискографии. То есть вот это очень круто.
Работа это моя любимая песня, кстати, с No Pleasures и вообще вот Joy Division, She Lost Control.
Я не назову любимую песню с альбома No
Pleasures. Да, я тоже не
знаю. Я назову She Lost Control.
Ты начинаешь с Disorder, переходишь в Day of the Lords, потом идет Inside, New Dawn Fates, She Lost Control.
На New Dawn Fates один из самых просто драматичных соляков.
Вторая моя любимая песня.
Это такая икона, New Dawn Fates, великолепный трек. Как он там, как они там, кто-то тут басуха смешная, веселая.
Бас, кстати, крутой.
Это просто прекрасно. Как он запевает.
Очень крутой бас.
Про бас-гитару надо отдельно, конечно, сказать, потому что взять и использовать его как основной мелодический инструмент, ну да, пытались и раньше, ну то есть в прог-роке очень много пытались, но то, что они взяли и там начали играть очень высоко, то есть басовый инструмент перестал играть в нижних регистрах и стал как бы мелодическую задачу исполнять, это самый, как бы, не то, что этот самый такой яркий прием, пик вот этого приема был в «Love Will Tear Us Apart», где основной риф исполняется на бас-гитаре. И потом уже десятки тысяч музыкантов уже это используют.
Потом New Order будут делать это на каждом треке, который они запишут. На каждой
песне.
Love It Tears Apart будет на каждом треке каждого альбома New Order.
Я, по-моему, была какая-то шутка, что New Order — это типа компиляция ремиксов на вот этот один трек. Бесконечно.
Очень-очень-очень близко, несмотря на то, что немного обобщает, но мне нравится этот прикол, потому что в нем есть немножко
правда. Ну, то есть это и была такая игра, но хотя бы на несколько альбомов, что такие, так, какой у нас самый известный трек, типа, so far, все-таки, Love Will Tear Us Apart. Так, короче, надо так же и максимально долго. И это до сих пор не кончается.
Про New Order еще
поговорим,
вспомним, да. пока не будем прыгать. А пусть будет Insight. И либо Insight, либо Disorder. Insight прекрасный трек, потому что у него великолепное вступление, очень такое поступательное, при этом интенсивное. И потом он так еще распадается в центре, потом собирается обратно вот в это вот, как-то не закольцовывает, а в два таких этапчика. Очень красивый трек.
Мне нравится. Безумно нравится.
Shadow Play.
Да.
I got the spirit, but lose the feeling. Так, открывать альбомы, конечно, это вообще жесть. Это как трек у Black Sabbath с альбомом Black Sabbath. Или как Warpix. Это примерно то же самое, когда ты слышишь, как люди слушают это, и у них взрывается голова. Не как ты там спустя 30-40 лет, а вот даже как только это происходит. И это, наверное, самое необычное чувство, когда ты слышишь, где люди офигевают, потому что ты офигеваешь в этот же момент.
Так и есть. Как открывается Disorder, просто вот этот паттерн барабаны. Та-та-та-та. Просто так звучит вся музыка потом, вот примерно десятилетие. Все открывают так альбомы. Это, кстати, супер заезженный прием, который они начали. Да, не знаю, весь постпанк, который у каждого постпанк коллектива есть одна песня в дискографии, которая так открывается. Ну, то есть, вот, то ли такая немая дань уважения, то ли, ну, не знаю, такая безумная степень влияния на музыку.
Ну, собственно говоря, что происходит? Давайте расскажем, что происходит после выхода No Pleasures. Ребята получают большую известность в Британии, начинают колесить по стране, выступать. У Кёртиса диагностируют эпилепсию, он начинает хуже себя чувствовать из-за бесконечного стресса, который они переживают в туре и на записи второго альбома, и они готовятся к тому, чтобы поехать тур в Америку. Кёртису сложные семейные отношения в этот момент. Переживает кризис с женой, от которой у него есть ребенок. И, собственно, происходит запись второго альбома «Closer», два месяца до выхода которого Иэн кончает свою жизнь самоубийством, и альбом выпускает уже после его смерти.
Вообще, на самом деле, ты же заговорил про «Closer», и у меня было какое-то очень мощное впечатление, когда я слушал этот альбом, будто его уже записывают, уже как бы поет туда уже человек, который точно не проживет долго. Ну, то есть это прям мертвая запись по подаче.
Трек Decades — это вообще кошмар. Да. Его нельзя слушать. Ну, его в очень многих ситуациях лучше, конечно, не слушать. Да, это вторая половина альбома невероятна.
Но Кёртиса не стало в 23, и, собственно, грубо говоря, это то, к чему он стремился. Он был впечатлен невероятно сильно рок-звездами, заворожен образом вот этой молодой рок-звезды, которая не живет долго, и, собственно, сам долго жить собирался и не хотел. Считал, что Боуи предал себя и то, что он пел, перевалив за тридцатник.
Да, я что-то слышал что-то про такое. Это, конечно, очень забавно. Это, наверное, то же самое, как говорить, что Колтрейну нужно было дальше ставиться по Вене, чтобы записывать крутой джаз, да, или да. Майлзу. Это очень грустная позиция, и очень грустно, что Кёртис сам оказался под этим влиянием, потому что, ну, под влиянием подобного рода мировоззрения. Это, конечно, все прекрасно и романтично, но люди есть люди, и, к сожалению, немножко не дожал в этом плане. Бедняга Кёртис. Слушать альбом очень грустно. Это, наверное, мой любимый альбом. Ну, если сравнивать No Pleasures и Closer.
Ну, у меня нет, точно, Unknown Pleasures будет выше. Возможно, опять же, скорее всего, Боря, мое мнение, что, типа, кто что первый послушал, то и будет любимое.
Да вроде бы и так, с другой стороны, какие-то, знаешь, есть такие альбомы, с которыми уже потом складываются, ну, очень глубокие какие-то персональные отношения, может быть, только у меня у одного. Ну, вот одним из таких альбомов, наверное, назову Closer, потому что, блин, как вообще можно записать музыку с таким количеством боли? Как это можно вообще представить?
Боль есть в лирике Кёртиса, но, как мне кажется, на Closer боль из музыки уходит. Она уже более нью-ордеровская, она более электронная, более выверенная, это... менее панковская. Она
то, что менее панковская, более... это точно.
Она, мне кажется, она не так хорошо подходит к лирике и к голосу солиста, как это было на Unknown Pleasures. Идет лично для меня в небольшой дисгармонии. Говорят на треках то, как они звучат.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Я, в принципе, с тобой согласен. И в подтверждение можно послушать те песни, которые New Order выпускали сразу после, потому что это были еще...
Ну, я хотел сказать про дебютник. Дебютник очень похож на Closer. Он тоже такой очень тягучий, мрачный... там такая грустная какая-то не лирика, а...
Ну, атмосфера просто достаточно такая гнетущая.
Исполнитель поет откуда-то как будто бы издалека, и звучит это все, да, довольно так масштабно.
И поет отвратительно, на мой вкус, но это типа было именно так.
А кто Питер исполнял Хук, на
Питер
первом?
Питер Хук. И да, он, Хук. В принципе, потом всегда исполнял, то есть был основным вокалистом.
То есть он играл на басу и был вокалистом,
да,
получается,
было,
так?
Да, было такое время.
Ну, Хука много и на... Клоузере. И учитывая, что я вообще, ну, обсудим это хот-тейк, я, наверное, предпочту New Order Joy Division впоследствии. Я, на самом деле, большой фанат того, что Питер Хук делает группы и делал до этого, и, соответственно, делал для Клоузера в том числе. Конечно, Кёртис, ну, понятно кто, он сам знает, он, наверное, сам знал, кем он является и какую музыку он записывал, однако как музыкант Хук как будто бы умудрился прыгнуть даже выше этого.
Ну,
это
Кёртис
очень
музыкант, я бы не говорил, что прям, ну, то есть мне кажется, Кёртис больше поэт, чем музыкант. И...
Да, музыки, да, это, кстати, да, это да. То есть он фигура, конечно, но вот я представляю ситуацию, что если бы Joy Division существовали и дальше бы, то, скорее всего, было бы музыкальное движение со стороны других участников группы, а Иэн Кёртис был бы, ты знаешь, можно его сравнить с Дэвидом Ганном из Depeche Mode. То есть все пишут, и Дэвид Ганн приходит, и уже потом там свои
добавляет
слова
стиля,
на этот доклад. Добавляет вот этой вот, в его случае, сексуальности, такой музыкальный, а в случае с Кёртисом добавляет вот этой вот гнетущей такой атмосферы вот этих стихов, которые он...
Я хотел освежить парочку стихов, потому что у него выходила то ли книга, то ли что, уже, наверное, посмертно.
Да, посмертно.
И там были стихи Кёртиса, которые он писал вроде как не на музыку. Я хотел освежить пару вещей, но, к сожалению, забыл про это и поэтому пришел неподготовленным. Про Кёртиса поэта полностью согласен. У него, в принципе, все тексты очень лиричны, что на Unknown Pleasures, что на Closer, поэтому тут, конечно, да.
Но про то, что Питер Хук смог, конечно, вырасти за вот эту долгую-долгую карьеру, это безусловно. Я считаю, что New Order, безусловно, очень влиятельная группа по части музыки, по части определения.
На популярную музыку
синти-поп,
они повлияли,
да,
может, даже больше, чем...
Depeche Mode вырос на New Order, конечно, безусловно. И огромное... Pet Shop Boys выросли, безусловно, на New Order. Ну, то есть огромное количество...
Подожди, Pet Shop Boys — это...
Братан, ты,
позже,
по-моему,
я,
да,
я
куда-то
к слову,
не
потому, что...
Разве Pet
Shop
Boys?
Нет,
Pet Shop
Boys — это
не...
60-е.
Это не 60-е?
Вы что, ребята, это старик...
Не, подожди,
это...
Валера хочет рассказать. Валера
не,
хочет
вы что, Pet Shop Boys, ребята, это 90-е года, это...
Да не может быть.
Мы Beach Boys и Pet Sound. Нет, мы
какие?
Это Beach Boys.
Не Pet Shop. Это Beach Boys, Pet Shop Boys — это,
конечно,
два
это
чувака,
ловушка,
это дуэт электронный.
Это
ребят, не пугайте
ловушка.
Меня так, блин.
Это вечная
я
ловушка.
Слушал их альбомы из 90-х, и вы мне говорите, что это 60-е. Я такой, синтезатор.
Ну, мы перепутали, конечно, старина. Для нас это, конечно,
да.
Beach Boys.
Безусловно, New Order была влиятельной группой. Может быть, не настолько, как Joy Division, но на поп-музыку повлияло.
Я тебе Я тебе говорю, Валера, может быть, пропало мое мнение в процессе записи. Мне кажется, что New Order повлияли на больше вещей, чем Joy Division.
Ну, на популярную...
Blue Monday придумал электронную музыку. Blue Monday придумал всю мейнстрим, все, как, то, как будет звучать мейнстрим в ближайшие там, 10 с лишним лет. Это все сделал Blue Monday. Пацаны записали хренову кучу невероятно крутых альбомов Power Corruption and Lies. Что они делали там со всеми вот этими синтами, не синтами, куда они толкнули жанр, это просто великолепно. Я считаю, что в каких-то моментах... Но я говорю, это очень большая заслуга прыгнуть уже выше очень высокой планки. То есть одно дело, когда...
Борь, мне кажется, знаешь, это немного прыжок в другую сторону. Если там Joy Division был... отчаянным прыжком с шестом, когда надо перекинуться через эту планку, ну, да. То New Order прыгали уже просто, типа, с разбега через палку уже без шеста. Ну, немного говоря, разные дисциплины.
Joy Division, это, знаешь, она группа существовала всего 3 года и сделала один гигантский прыжок, а New Order пробежали марафон. Вот я бы так это
сравнил. Да, так, да. Потому что со смертью Кёртиса остается музыка, потому что ребята ее писали, типа, сразу же собираются делать группу New Order. Музыка эволюционирует сильно, уходит от панка в синты и вообще дальше звучит абсолютно популярно, актуально и так далее, хоть инновационно, но лирика, вау, улетает сразу и надолго.
Про лирику забудьте навсегда.
Ну, лирика, да, лирика, конечно...
Это уже хотя... другая, это уже совсем другая музыка. Это совсем
у меня вот есть
подход.
Заметки по трекам, которые я послушал, потому что я не так много слышал New Order, но вот что-то конкретное выписал, типа на треке Hellbent... Там строчки.
Сейчас будет.
Too many girlfriends, but not enough love. Too many late nights, and not enough sleep. Я такой, йоу.
Блин, там через песню есть всякие типа How does it feel? И все время. И потом прямая бочка. Ну, то есть, понятно, мы сейчас. Я сейчас хочу посмотреть на человека, который там лирические заслуги Питера Хука хвалит. Ну, то есть, понятно, что это не об этом, что это не о словах. Что это именно
мне кажется, что у него есть очень... У него есть сильные тексты Leave Me Alone тот же.
Ну, это все, знаешь, как...
Ну, вообще на Power Corruption Lies довольно много такого красивого.
Это кусочки.
Мне очень нравится трек Regret, например, с какого там уже такого альбома среднего этапа. Он может быть не очень такой пробивной, опять же, довольно простой, прямолинейный. Это, наверное, знаете, как сравнивать лирику Гилмора и лирику Уотерса. Те, кто не слушал Pink Floyd, вы никогда в жизни этого не поймете. Но вот у Гилмора было все очень прямолинейно, но при этом была атмосфера. У Уотерса было уже немножко такое, знаете, самолюбование и как бы... Ну, несмотря на то, что я, наверное, предпочту Уотерса Гилмору в плане создания музыки в целом. Но у него очень много вот этого немножко сидения на себе, на самом. Joy Division, New Order, у меня тоже было какое-то смешное. А, у меня было прекрасное сравнение, потому что я же рэпер, я не могу не упомянуть, что Joy Division это был, конечно же, Jay Dilla, а New Order был, конечно же, Madlib. В той же ситуации, в которой я люблю, предпочту Madlib'а Dilla, наверное, вы предпочтете Joy Division New Order, потому что, ну, больше сделал за меньший промежуток времени, это, конечно,
я
очень
понял,
круто.
О чем я, ты, я понял, о чем марафонов. Ты, но по музыке я бы это перевернул кардинально.
Ну, по музыке,
ну,
конечно,
типа, сравнивая то, насколько
Dilla
выверенный, четкий, рассчитанный, гениальный, очень крутой, и насколько Madlib спонтанный, побитый, немного случайный и так далее. То есть тут я бы их перевернул, назвав сравнив скорее Division с Madlib'ом и New Order с Dilla,
ну,
но о чем-то я понял.
Скорее про влияние.
Про влияние и про длительность.
Музыкально хорошо, что ты уточнил, что действительно New Order, наверное, все-таки ближе к выверенности и какому-то вот этому звучанию по номерам, то есть...
Но у меня есть
все очень четко и точно.
Прослушивание
паттерны, да.
Спорника,
может быть,
альбома, не знаю, компиляции. Total, заметки о том, что Crystal... Трек 2001 года звучит прям как точности, как поп-музыка нулевых. Я ни разу не слышал, такой, о, вот так звучало, типа, так звучали нулевые. Crafty звучит как бодрый American Football, только с электронным гулом.
Подожди, альбом Total, это же не тот альбом, про который я говорю, это же не Substance, да?
Нет, это компиляция...
Total — это сборник последних песен Joy Division и нескольких синглов New Order.
У New Order прекрасная... Мне кажется, что у New Order даже дискография синглов может подвинет дискографию альбомов в какой-то степени, потому что так много отдельных песен записать, это очень сложно, там, True Face, World in Motion, что там еще, Temptations саундтрек к Трейнспоттингу, великолепный трек. Это все было, и это все выпускается вот так вот немножко сумбурно, не в формате альбома, и это очень круто. Here to Stay тот же. Кстати, Here to Stay где у нас был? Он, по-моему, был на 24-Hour Party People, на документалке про Манчестер.
Это в этой документалке есть интересный момент, там, где, по-моему, записывали барабаны на Closer у Joy Division, и записывали на крыше дома. На крыше,
да, студии. Я хотел произвести, мне казалось, это про Unknown Pleasures, но, что они записывали для She's Last Control, да, барабаны на крыше.
Но Unknown Pleasures, там все барабаны отдельно записаны, а там он на всей кухне играл, по-моему, насколько я помню. Хотя, не суть. Прикол в том, что они поставили барабанщика записывать, забыли про него и уехали, а он сидел, типа, додонил и думал, что все записывается много-много часов.
Да, точно.
Легендарный просто момент.
Еще трючок, который я сегодня уже упоминал относительно ужасной лирики Hellbent. Звучал, я прям так записал, как повеселевший Radiohead, где Том Йорк распелся. То есть 2003-2005 год, то есть уже такой предраспадный New Order. Here and There, кто кем вдохновлялся, пойди пойми.
Ну, я как придерживался своей рекомендации послушать 5 альбомов, а потом еще компиляцию, я так, наверное, останусь при своем мнении. Я говорю, я очень люблю New Order и слушал у них, ну, по-моему, почти все, кроме вот там буквально...
Самых последних, да?
Типа у них был Music Complete, по-моему, назывался один, и еще один какой-то там еще до этого. Waiting for the Sirens.
Мне очень нравится название Music Complete. Типа ты прошел.
У него и обложка очень подходящая к этому названию.
Прошел музыку, замечательно.
Ну, прошел музыку, и Питер Хук покинул состав New Order. Типа, все как бы так сложилось.
Они же сейчас уже не собираются вместе, да, насколько
ну, я помню. Как Питер Хук ушел, New Order выпустили один альбом без его участия. Ну, а потом, типа, потом, не знаю, все закончилось, наверное. Но New Order формально все еще существует.
Ну, наверное, как и Sonic Youth.
Да, на бумаге.
Хотя нет,
на бумаге существует.
Да, на бумаге. На бумаге, да, существует, на бумаге, да. Точно.
А так, конечно, не соберутся... К сожалению.
Ну хотя бы слава Power Corruption and Lies. Ну хоть один. Он очень короткий, он тебе очень понравится. Мне кажется, что этот альбом вот прям вот если тебе и понравится какой-то альбом у него,
может быть,
то это, наверное, Power Corruption.
Ну, учитывая, что Closer музыкально мне нравится не очень.
Послушай его с такими больше нью-вейвовскими ушами, нежели постпанковскими ушами. Я бы сказал, вот так.
Повеселее, потому повеселее. Что...
Ну, давайте поговорим тогда.
Прям математически.
В завершении нашего разговора уже узнали, что стало с Кёртисом. Хотя и так все знали, ладно, камон. Что дальше был New Order.
Спойлеры!
Не читайте Википедию.
Что дальше был New Order. И здесь мы не сошлись касательно оценки творчества до и после. Но что было с постпанком после Joy Division? Понятно, что стало с группой Joy Division после Joy Division, что они на жанр забили и пошли вообще в другую сторону делать более популярную музыку и зарабатывать деньги, потому что, как бы, несмотря на ретроспективную, смотрим и думаем, вау, Unknown Pleasures — это самая большая вещь вообще, альбом, который слышали все, тогда они не уехали за пределы Британии, на самом деле много этим не заработали. Yeah. Ребята заработали как раз уже на New Order, когда поняли, как делать коммерчески успешный,
когда
выверенный звук.
Когда купили синтезатор,
да. Я бы сказал.
Да. Unknown Pleasures был, знаешь, такой респект от индустрии и от андеграунда, но не было от масс пока респекта. А уже потом, когда они в Америку собирались, уже случилось то, что случилось, и ребята решили переиграть это уходом в мейнстрим и создание нового типа популярной музыки, фактически. Это большой риск был на самом деле. Но они как бы пошли на это и победили. Такая история. Что случилось с постпанком потом? Спойлер, он не умер. Он живее всех живых. Он даже пережил постпанк-ревайвал. Это жанр, который возник, как сказать, отдавая дань уважения. Но, безусловно, было очень много крутых групп в начале нулевых. Поехали какие-нибудь Strokes, Interpol, Yes, The Killers, которые, ну, на мой вкус, конечно, с вопросиками.
У The Killers есть великолепный кавер на Shadowplay.
Killers
очень много, люблю.
Да.
Очень люблю этот кавер. Я не слушал у них альбомов. Я помню буквально две песни. Одна из них это вот... Подожди, Shadowplay я сказал? Да, Shadowplay, да. И одна из них это кавер на Shadowplay, а вторая... Ну, я не помню, там тоже какая-то веселая.
Короче, у Killers есть какой-то такой странный прикол. Они, в общем, очень любят каверить своих сотоварищей по цеху, вот из постпанк ревайвала. И их версии звучат, конечно, очень классно. Мне они даже нравятся больше, чем сами песни Killers, на самом деле, потому что, конечно, они очень хорошо работают с чужим материалом.
Unplugged Nirvana.
Вот и я Shadowplay у Killers слушал иной раз даже больше, чем...
больше, чем оригинал.
Ну, типа, да. Но он очень крутой, мне очень нравится этот трек.
Да, очень хороший.
Вообще не спорю.
Мне нравится, знаешь, какая история про такая малоизвестная, то, что Joy Division, конечно, безусловно, породили огромное количество подражателей, и у меня вспоминается история группы The Sound, про которую наверняка никто из вас не слышал.
Я обожаю The Sound.
С ума сойти.
Как ты, зачем ты это вспомнил? Зачем?
Это моя одна из самых любимых постпанк-групп. Это невероятная группа. Jeopardy я гонял просто... миллион раз.
Офигеть, I can't escape myself? То,
я все.
Чел.
Офигеть. Это
Heartland.
Я как бы...
Heartland, чел, Heartland.
Там, блин, там охеренные песни. Удивительно, они, по-моему, из Англии? Да, они из Англии, естественно.
Да, они из Англии, и там чел почти, чуть ли не повторил историю Кёртиса, что-то такое.
У него история немножечко, знаешь, какая? Они были на длинной дистанции, ну, группа не существовала там 2-3 года. Они были популярны только в Нидерландах. То есть это забавная история, но у них самые успешные концерты были в Амстердаме. У них не получалось коммерческий успех, ну, не получается. Знаешь, и парень просто тупо бросился под рельс, под поезд.
Кошмар какой. По-моему, он лежал типа в какой-то больнице.
Ну, у него были проблемы, но в плане того, что у него была такая бесконечная жалоба, что он уже много-много лет не может выйти. Он видит, как куча групп, которые звучат хуже, чем он, в том же жанре, получают какой-то коммерческий успех. Ну, то есть, объективно, ну, знаешь, я люблю группу The Sound в 100 раз больше, чем Cure. Ну, вот в 100 раз больше.
Слушай, я не стал бы сравнивать The Cure и The Sound. Про The Cure, кстати, надо, наверное, будет
отдельно, это отдельный
поговорить.
Разговор, конечно.
Да. Но я очень рад, что ты, Валера, вспомнил про The Sound. Первые два альбома, вот я сейчас смотрю From the Lion's Mouth и Jeopardy, великолепные проекты, звучат, ну, как, блин, это вот прям вот такой Joy Division 2.0.
Да.
Звучат они соответственно, звучат они просто прекрасно.
Мне очень нравится.
Музыка такая более какая-то постапокалиптичная, что ли. То есть там нету вот этой вот суховатости и какого-то вот этого металла, как будто бы в плане привкуса.
Да, там нет холодного звука,
да,
каких-нибудь барабанов.
Она очень теплая, и она такая очень живая, эмоциональная, немножко... граничит немножко с такой немного напускной какой-то, знаете, это как корень.
Поза есть немножечко, но самое прикольное, что они за этот первый альбом, который у них записан, дебютник, он записан фактически там, по-моему, за пару сотню баксов в подвале у знакомых.
Очень, ну, довольно круто звучит.
Вот в этом и типа прикол. На самом деле, если смотреть как бы с профессиональной точки зрения, отвратительный альбом, но... Именно благодаря тому, что у них просто тупо не было бабок на нормальную студию, он звучит, как звучит. То есть это очень круто.
Валер, расскажи мне, пожалуйста, все-таки, почему все-таки постпанк пережил постпанк-ревайвл, и что это вообще значит?
Смотри, постпанк, если говорить прямо, это очень музыка из очень простых и понятных элементов. Она достаточно простая. Замороченный постпанк.
Панк в названии стоит ради этого, да.
Помимо того, что он как бы не заморочен, он очень математичен. То есть он очень ровный.
Ну вот замороченный постпанк, это знаешь, что такое? Это мафрок. Матрок.
Да, да, во многом так и есть, И, не, правда, огромное количество групп из 90-х, которые уже пытались усложнять понятные привычные формы, те же American Football, те же Radiohead, ну и миллион групп уже как бы пытались усложнить постпанк в какую-то другую сторону. Но в нулевых происходит постпанк-ревайвал, и появляется группа Интерпол, которая сравнивает, ну, тоже с тем же Joy Division, если бы они звучали сейчас, хотя, мне кажется, это немножко натянуто, без обиды, обожаю эту группу, дебютник шикарный. Самое интересное, что даже это не является как бы показательным примером влияния постпанка, потому что постпанк в своей какой-то классической форме с этим бесконечно прямым басом, с этими стабильными ударными, которые не меняются там в течение трека ни разу, с этим ревербом, который звучит на каждом инструменте. Вот это вот напускной, часто очень напускной грустью, вот
и серьезность.
Это реализовалось. Да, то есть вот эти, знаешь, такие сморщенные лбы. Например, группа Lebanon Hanover, может быть, вы знаете такую. Это самый показательный пример того, как что постпанк, ну вот, допустим, это та же музыка, но записанная сегодня, разница только в качестве записи. И она все равно нашла как бы своего слушателя, она достаточно популярна. В каждой европейской стране был постпанк-ревайвал, но не в том смысле, что это было в нулевых. Это в прямом смысле группы вдохновились Joy Division и начали играть.
Опять же, люди услышали Joy Division и такие, ну все.
И они услышали, да, и они услышали не в 80-х и в 90-х, а услышали в нулевых.
Все разные моменты услышали. У нас, по-моему, десяток это произошло.
Десятки групп в Италии играли постпанк, и они все звучат один в один. Я послушал несколько альбомов, там, группы Der Noir, например, или группы Советская, кстати, классная группа. Это лучшая вот в итальянском постпанке. Это, кстати, реальная рекомендация. Послушайте как-нибудь. А в России вот на самом деле это настолько... Это отдельный эпизод подкаста Deep. Российский постпанк, который вдохновлялся Joy Division. Потому что группа Кино вдохновлялась Joy Division. И это бесконечно.
Группа просто. Кино вдохновлялась The Cure.
Которые вдохновляли Joy Division, тоже? Да? Договорились.
Ну, в том числе, я не могу дать точного ответа, почему это происходит до сих пор и почему люди реально это очень много слушают.
Но есть группа «Молчат дома», которые подписались на международный лейбл. Да, хороший пример. Играют такую музыку там в прошлом
Sacred
году.
Sacred Bones. Да, они играют, знаешь, как это такая... Это постпанк, но с вайбом 90-х российских, то есть с этой грустным, уставшим лицом и все в таком духе, с грустными текстиками.
А мне нравится группа Моторама.
Моторама — это отличный пример. Я как-то говорил на одном из эпизодов, что первый альбом Моторама — это такое, знаешь, между Моторамой и Joy Division как будто не было никакой музыки. И вот они прям прямое вдохновение такое. Вот послушали Unknown Pleasures и такие, а давайте так же.
Вводи, знаешь, такой лесной, под водой, какой-то такой деревенский.
По опушкам, по полянам, да, вот такое вот.
Я хочу сказать только одно. После этого выпуска я послушаю два альбома. Это Fun House of the Stooges и From the Lion's Mouth of the Sound. Потому что, Валера, такую запульнуть котлету я даже не догадался притянуть сюда The Sound. Я о них даже не подумал, скажу тебе честно. Типа это слишком глубоко ты копаешься в моей памяти.
Это реально хорошая история по поводу того, что появилось огромное количество подражателей и коммерчески успешных подражателей. И The Sound, которые звучали, ну, не знаю, на 5 голов выше. Знаешь, вот это реально такая простая, прозаичная история того, что группа хочет коммерческого успеха, а он не получается. И вот только когда чувак умирает, бросается под рельсы, Sony Music такие, блин, классная группа.
Парни, я под рельсы ради подкаста Deep бросаться не буду. Давайте сами к чему-то придем, я вам скажу.
Вы слушали 34-й эпизод подкаста Deep. Нажмите на кнопку Discuss. Присоединяйтесь к обсуждению нашего сообщества в чате. Также подписывайтесь на нас в Spotify. Там будут треки из этого эпизода. Спасибо, что слушали нас. Для вас сегодня грустили
Валера,
Боря
и Слава. До скорого.
Панки хой, попса отстой. Мистер Питер Хук.
Dance, 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 dance to the radio.
Над подкастом работали ведущий Слава Захаров, Боря Агеев и Валера Джиджея. Монтаж и звуковое оформление – Амедера. Визуальное оформление – Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста – Слава Захаров и Боря Агеев.